Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем прямой эфир. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373948, код города 495. По-прежнему нас можно слушать, можно смотреть. Еще раз напоминаю, присоединяться к нашему эфиру. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. «Единая Россия» внесла законопроект о введении уголовного наказания за исполнение санкций. Говорят, до этого «Единую Россию» просили не выступать с такой инициативой. Называлась фамилия Шохина, к примеру. Получается, к бизнесу не прислушались. Почему? Поговорим об этом. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Сегодня появились сообщения, что МВД готовится к административной реформе. Как опять реформа? Что за реформа? Об этом поговорим минут через 10. Следим за лентами новостей. Замминистра, это фамилия Адеемо. Замминистра финансов США говорит, что западные союзники продолжат вводить ограничения против российской экономики в попытке подтолкнуть ее к дипломатическому решению кризиса на Украине. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что международные резервы России по состоянию на 1 апреля снова увеличились, на этот раз более чем на 2 миллиарда долларов, и теперь составляют 606,5 миллиардов долларов. Это данные Центробанка.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По движению еще немного информации. 4 балла прямо сейчас. Яндекс обещает нам 5-бальные пробки в 6 вечера и 6-бальные пробки в 7 вечера. У нас вновь есть информация о Центре организации дорожного движения. Так вот, на эту минуту Центр организации дорожного движения оценивает ситуацию не в 4 балла, как Яндекс, а даже более серьезно, в 5 баллов. Первая тема, на которой мы будем обсуждать. «Единая Россия» вносит законопроект о введении уголовного наказания за исполнение санкций. Сообщение об этом уже опубликовано. На сайте партии появилось такое сообщение. Как сказано, документ предусматривает штраф до 1 000 000 рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. Первый зам руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин говорил до этого, что законопроект — это часть защиты экономики России от недружественных действий других государств. Дмитрий Медведев, он сейчас зампред председателя Совета Безопасности, говорил, что санкции Запада и вовсе напоминают меры инквизиции. Так вот, против этих, видимо, исполнителей и инквизиторов теперь будут уголовное наказание вводить за исполнение санкций. Но говорят, что бизнес просил не вводить подобного рода меры. Александр Демин, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, он представляет фракцию «Новые люди», он с нами на прямой связи. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, правда ли, что бизнес просил как-то повременить с этим законом?
Здесь просто действительно есть тонкая грань, которая находится между сложностями, которые есть у компаний в связи с введенными санкциями и пристановкой деятельности и поисков путей решения этих вопросов. То есть часть компаний иностранных готова продолжать работать на российском рынке, но столкнулась там с рядом сложностей. И есть, там, скажем так, откровенное вредительство, где идет полное сокращение работников, и деньги, которые получаются от доходов, могут быть направлены на подрыв государственности. Вот здесь правильно нужно разделять этих две, скажем, ситуации. И в случае первой, то, конечно, там, сохранение частной собственности, приоритетов, это такой ящик Пандоры, который уже открыли западные страны. Мы видим, как теряется доверие к этим институтам. Мы, конечно, такого допускать в стране нашей, на мой взгляд, было бы недопустимо. Поэтому и бизнес об этом заявляет, что для инвестиционного климата, для развития, конечно, приоритет частной собственности и правового регулирования, он важен. Но есть, наверное, другие исключения, они касаются уже безопасности национальной, где есть откровенное вредительство. И вот в этих ситуациях, мне кажется, нужно быть осторожным и решать более точечно вопросы таких компаний, которые откровенно собираются нанести вред государству.
Вот как раз вопрос, насколько легко разобраться, где бизнес, а где то, что вы называете вредительством? А главное, как часто бывает то, что вы называете вредительством?
На мой взгляд, таких компаний, которые занимаются открытым вредительством, их процентным в отношении крайне мало. Вот. И действительно, чтобы до конца прояснить ситуацию и найти прецедент того, что называется вредительством, будет непросто. Поэтому к этому нужно отдельное обратить внимание, дополнительное расследование. И важно, ну, не подадут ребенку всех производителей иностранных торговых представителей, а точечно и уверенно с точки зрения доказательной базы решать вопрос иностранных компаний, которые, опять же говорю, используют во вред.
Еще один вопрос. Если послушать представителей этих компаний, если почитать то, что пишут об этом в средствах массовой информации, возникает вопрос, насколько вообще легко понять, они санкции исполняют западные или не могут работать, потому что другие исполняют те самые западные санкции. Вот с этим проблем не будет?
Естественно, все логистические цепочки сейчас, и, например, если мы говорим про хай-тек оборудование, где сложные инженерные решения, использующие десятки, там, сотни комплектующих, сложной ситуации, где производитель какой-то товарной категории, у него вызвана сложность тем, что не только он производит оборудование, а он также зависит еще от других поставщиков, которые, понимая, что он сотрудничает с Россией, могут, собственно, эти поставки ему предупредить. Не всегда это, собственно, воля конкретной компании. Поэтому действительно крайне сложная, крайне непростая ситуация, поэтому бизнес-сообщество так и обеспокоено тем, что под эти рамки по этим мерам могут попасть вполне законопослушные и компании, которые и планировали оставаться и развивать дальше свои программы, свои предприятия в России.
Я так понимаю, что несмотря на эти предположения, все-таки законопроект внесен он Единой России, у них большинство в Государственной Думе, значит, это, скорее всего, станет законом. Или еще будут обсуждения?
Конечно, еще будут обсуждения. В первую очередь это будет рассмотрено на комитетах профильных, и есть множество прецедентов, когда законопроекты отзываются, понимая их недоработанность либо несостоятельность. Я надеюсь, что либо мы найдем ту форму, в которой мы выведем из-под удара добросовестные компании, у которых сложности сейчас на рынке иностранные, либо все-таки проект отзовется, и будет еще время для того, чтобы разобраться с этой ситуацией и посмотреть на нее объективно.
Спасибо. Александр Демин был с нами на прямой связи, представитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе и председатель Комитета Думы по малому и среднему предпринимательству. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». С одной стороны, как-то надо наказывать людей, которые работают во вред экономике. С другой стороны, они работают еще и по условиям, которые так или иначе ставят перед ними в других странах, в которых тоже надо работать. Вот это какая-то сложная история? Или это нормально, что за это нужно наказывать? Или, может быть, наказывать не нужно, но тогда что делать? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, пока вы дозваниваетесь, срочное сообщение, новое заявление Дмитрия Рогозина, генеральный директор Роскосмоса, пообещал, цитата, расстаться с директорами предприятий ракетно-космической отрасли, которые допускают срыв работ по импортозамещению. Пока это без подробностей, читаю с ленты агентства РИА Новости. Ну и еще, тоже срочное сообщение, трансляцию матча УЕФА, видимо, не будут прекращать на территории России. Чиферин не видит таких причин для того, чтобы трансляции были на территории России прекращены. А Александр Чиферин – это глава Союза Европейских футбольных ассоциаций.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
МВД готовится к административной реформе. Об этом пишет сегодня «Коммерсант», ссылаясь на источники в ведомстве. Как говорят, ведомство собирается разграничивать полномочия подразделений. Делать это будут для улучшения раскрываемости преступлений. Инициатором сокращения штата, а сокращение штатов тоже будет производиться, стал замминистра по фамилии Кравченко. Будут ликвидировать введенную более 10 лет назад должность начальника полиции, он же заместитель руководителя органа внутренних дел. Речь идет о районном уровне подразделений. Формально, как говорят, это позволит сократить управленческие должности, передать их территориальным подразделениям, но главная задача при этом снова разграничивать зоны ответственности криминальной полиции и общественной полиции. как кажется, мы последнее время находимся в непрерывной реформе органов внутренних дел. Теперь новая административная реформа. Михаил Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии. Он с нами на прямой связи. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
А насколько известно об этой готовящейся реформе? И если известно, то для чего она, как вы понимаете?
Ну, здесь вопрос вот какой. Реформой назвать это очень трудно, потому что хотят только всю одну должность убрать. Ну, какая-то реформа, это обычная штатная, так сказать, работа. Здесь вопрос стал потому, что, видимо, денег уже не стало. Это раз. Во-вторых, президент четко сказал министру, что нужно улучшать раскрываемость. Ну, а как улучшишь раскрываемость, если над одним опером стоят там три начальника? То есть нужно каким-то образом улучшать саму систему, чтобы меньше было промежуточных звеньев.
Подождите, то есть вместо начальников уберут и оперов добавят, что ли?
Ну, так вот эту должность, например, куда? Операм отдать нужно, если уберут, допустим, начальника полиции. Вот раньше, в советское время, был начальник, начальник УОП и начальник криминальной милиции. Все. А дальше уже службы соответствующие, они напрямую на руководителя выходили. А сейчас, вот возьмите любой район, отдел Москвы, там зам, свободный зам есть. Начальник штаба, свободный зам. Что это такое? Свободный зам. То есть у него нет фактически никаких обязанностей, но в случае чего он должен замещать всех. Это что такое? Кому он нужен, этот свободный зам? И вот таких вот моментов очень много. То есть нужно пересматривать, в принципе, всю структуру, которая в МВД. Вот приведу простой пример. Вот вы сами скажете, прав я или нет. В Москве, в ГАИ, например, есть спецбатальоны, которые там их 9, что ли, отдельные спецбатальоны гаишные. Они подчиняются напрямую руководству ГАИ Москвы. В Московской области вот эти же спецбатальоны подчиняются почему-то двум полкам, которые находятся северный и южный. В этих полках там лишних, если их убрать, то лишних будет 500 или 1000 человек даже. То есть полки там, администрация одна. Отдать их в районы. Ведь сейчас на район, на один, в Московской области, который чуть ли не пол Москвы составляет, одна-две машины гаишные. А Москва-то вся туда уезжает летом. И вот, представляете, одна-две машины, ДТП, дачников полно. Кто там с ними будет заниматься? И вот таких вот моментов в Комсомольске-на-Амуре, например, сотрудники, руководство придумало нормальный график для сотрудников, так его не может утвердить, потому что Хабаровск не хочет. Отправили в Хабаровск для утверждения, не получается. То есть вот эти все системы, вот эта бюрократия, которая в МВД, нужно ее менять. Еще момент.
Ну, у нас же любая, подождите, Михаил Петрович, у нас любая реформа приводит, исторически так сложилось, к еще большему количеству управленцев.
Так вот и нужно их сокращать. Вот я сказал про ГАИ, например, в Москву можно сократить кучу народу и передать из них штаты в районы подразделения ГАИ. Так вот, еще очень, о чем сотрудники говорят, уберите этих проверяющих. Ведь проверяющих сейчас чуть ли не больше, чем работающих на земле. И у проверяющего самый главный аргумент, вернее, не аргумент, а отчетность. Наказать. Вот, я нашел.
Нет, ну а иначе понятно, он тогда неэффективный проверяющий.
А знаете, что написано в его направлении? Там написано посмотреть, проверить, как говорится, найти недостатки и устранить. Так вот, никто их не устраняет. Устраняет путем наказания какого-то начальника.
Подождите. Я понял, Михаил Петрович, наши слушатели просто много пишут, я вам буду задавать вопросы параллельно. Давайте. Ну вот, например, 653-й. Но ведь недавно милицию в полицию переименовали, и там, говорят, большая реформа была. Или что, получается, она криво прошла как-то?
Ну, это была не реформа, а было избиение нормальных сотрудников. То есть, представьте, что начальники дали им возможность оставить себе только тех, кто им угоден. Вот и представьте, если начальник самодур, кого он оставит? Они оставляли пьяниц и так далее. А вот людей, которые здраво мыслили, которые с ними были не согласны по каким-то моментам, по закону хотели действовать, их уволили,
то есть это выгнали. Это не было вертикальной реформой, когда все решения приняты наверху, и ты не можешь пойти влево или вправо?
Естественно. Поэтому здесь нужна вот эта реформа МВД. Это же Ну, ведь в законе о полиции написано, что деятельность полиции, значит, основным критерием оценки деятельности полиции мнение населения. Так спросите у народа, что нужно людям, чтобы милиция, полиция, то бишь, работала нормально. Нужно вынести на обсуждение вот этот момент. Потому что люди куда первым делом обращаются? В полицию.
Полицию.
Хоть любят они ее, не любят, но туда бегут. Поэтому и у них и спросить надо, что делать.
Хорошо, но спрашивать вообще много у кого надо. Вот 630-й пишет, но раньше же кто-то согласовал эту организационную структуру, в которой был этот свободный зам, про которого вы рассказывали.
Ну, опять, это, видимо, некуда было девать начальников. И были тучные деньги, ну, тучные годы, когда были деньги. Сейчас денег стало мало. Если раньше в МВД премии по 400 тысяч получали, представляете, за год 400 тысяч сотруднику обычному, то сейчас этих премий нет. Значит, деньги кончились. Поэтому вот и решили на чем-то сократить. А потом еще деньги кончатся, еще на ком сокращать. То есть нужно привести эту структуру в нормальную рабочую, так сказать, в рабочее состояние, и уже ничего не сокращать, а наоборот повысить зарплату тем, кто на земле, а не начальникам, чтобы они так, туда не рвались.
Еще в сегодняшних сообщениях написано, что все это делается, но вот с этой должностью начальника полиции, зама, руководителя, это чтобы вновь разграничить зону ответственности криминальной и общественной полиции. Это как вы понимаете?
Я понимаю, что вот из мухи сделали слона. Вот эту вот одну должность, ну, это приказ министра все убрать, и никаких вообще здесь вопросов быть не должно. Но я еще раз говорю, вот есть такие моменты, когда из-за бюрократичивания в МВД годами приказы обычные, вот, например, приказ об охране этих самых зданий МВД, приказ не министр делает, а решили указ президента правового управления, чтобы вышел указ на эту тему, что разрешить МВД такой приказ издать. Вы представляете, какой бред? А это отчетность правового управления МВД. Потому что им, вот мы подготовили указ президента проект. То есть вот эта вот вся плановая вот эта система дурацкая, где вот эти показатели существуют, вот она и приводит к тому, что сейчас у нас творится.
Но с другой стороны, вот 592-й пишет, надо, чтобы полиция вышла из коррупционной системы и действительно людям помогала, а не делала палки. Но это легко сказать, а как это сделать-то?
Ну как, есть приказ 1039, я забыл номер, оценка, об оценке деятельности органов внутренних дел. Вот если он был в открытом доступе есть. Вот если его почитать, то там вот все вот эти показатели, кто сколько чего должен сделать, там все приведено. То есть нужно вот эти все приказы убрать. Потому что люди должны, вот есть преступление, они его должны раскрыть. Если нет, не нужно придумывать ничего. А им получается, говорит, вы в том году сделали вот столько раскрытий, в этом должно больше на одно.
Ну вот как, смотрите, 630-й продолжает с вами спорить, что и потом, значит, этого шерифа мы выбрали, допустим, там и ежемесячные голосования проводим, или как? Или даже не выбрали, просто каждую неделю там или каждый месяц ходим, голосуем, полицию поддерживаю, полицию не поддерживаю, как?
Нет, не так. Значит, я, вот, как наш профсоюз, давно предлагал, еще лет, ну вот как только закон о полиции приняли, мы сразу стали предлагать. Выборы проходят, значит, поставили отдельную урну на каждом участке. Там же территория данного райотдела и так далее. Вы поддерживаете деятельность полиции в данном районе?
Ну, то есть доверяете ли вы нашей,
да,
полиции районной?
Нет. Так. Если больше 50% не доверяют, это вы начальника данного территориального органа внутренних дел увольняют по несоответствию занимаемой должности, без права восстановления.
Ну, Михаил Петрович, они же тогда станут популистами.
Нет, не станут. Они будут тогда к людям обращаться, людьми заниматься, а не набиванием, как многие делают, карманов своих. Вы посмотрите, сколько сажают. Только вот тогда коррупции-то и не будет. Потому что люди будут знать, что через 5 лет, там, или через 4 года будут голосования. И он никуда от этого за 4 года раз попал сюда, значит, он никуда не уйдет. Это должен быть тоже приказ министра. То есть вот поступил до следующего голосования. Если голосование отрицательное, все, увольняют, без права пенсии.
630-й тут просто напоминает, у нас действительно годами было голосование по вопросу доверия полиции. И оно сильно увеличивалось с годами, и это тоже правда. Но все равно это было 15% на максимуме, может 20%, а вы требуете 50%. Это почти нереальным кажется.
Но я не знаю, кто проводил вот эти исследования, потому что есть...
Это наша аудитория голосовала.
Ну, это аудитория. А в ЦИОМ говорит, что там 50-60-70% поддерживают полицию. То есть здесь... А тут будет сразу видно. Взять какой-нибудь один регион и провести эксперимент на эту тему.
И как получится. И хорошо.
Да, и как получится.
Спасибо.
Но это должен быть закон.
Спасибо. Значит, Михаил Пашкин был с нами на прямой связи. Он председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии. Ну, привезут бюджетников как на выборы. Первый раз, что ли, пишет Артем. А потом дальше. Коррупция непобедима нигде и никогда. Можно контролировать в какой-то мере ее уровень, пишет Алексей Морозов. Ну да, и он, кстати, пишет. Ну да, вот учитывая, как мы это все обсуждаем, нужен просто указ президента, что полиция некоррупционная и честная, и будет нам счастье тогда. Это примерно так выглядит, потому что, ну правда, с коррупцией человечество не смогло побороться. С другой стороны, опять же, если человек понимает, что такого-то числа люди будут за него голосовать, он сделает все для того, чтобы к тому времени люди полагали, что он прекрасен и молодец. 7373-94. А давайте мы вернемся к этому голосованию телефонному. Прямо сейчас попробуем его провести. 134-21-35. Я доверяю полиции. 134-21-36. Я полиции не доверяю. Посмотрим. Довольно давно не проводили это голосование, которое, в общем, стало почти фирменным для нашей радиостанции. Доверяю 134-21-35. Не доверяю 134-21-36. Код города 495. Мы не успеем подвести итоги до начала информационного выпуска, поэтому продлим это голосование еще минут на 10. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Максим меня зовут.
Да, прошу.
А я вот реальный полицейский, мне ни разу 400 тысяч премии в год не давали.
А должны были?
Ну, на руководство давали, да, мы ему. А мне максимум, там, не знаю, 80.
А
ну,
вы, подождите, стоп, еще раз, подождите. То есть, а вы полагаете, что и руководителю, и вам должны давать одинаковую премию?
Нет, я это не считаю так, нет. Ну просто ваш гость сказал, что обыкновенному рядовому полицейскому давали 400 тысяч 10 лет назад. Но такого не было.
Он говорил, что всем давали? Я просто не услышал этого. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Руслан, Москва.
Давайте.
Абсолютно согласен с вашим предыдущим президентом кассации, что нужно, чтобы народ выбирал, потому что реально у каждого у нас на районе есть такие злачные места, которые годами пишут жалобы, и они продолжают работать.
Еще раз, вам не кажется, что тогда выигрывать будет популист?
Нет, мне не кажется, потому
почему?
Что народ... Но если народ будет знать, что он хотя бы решает вот районные свои, вот, например, там в Северный Измайлов я живу, и я буду знать, что я вот пришел к человеку, он меня не принял, два не принял, три не принял, и таких людей много, чтобы его раз выбирали, чтобы работало реально.
Секундочку, вы выбирать будете-то не того, кто вас принял или не принял. Голосование продолжается. Вы доверяете полиции 134-21-35, вы не доверяете 134-21-36. Еще напомню, оно не закончится через 2 минуты. У вас есть возможность проголосовать. Телефонное голосование, оно уже идет. Код города 495. Вы доверяете полиции 134-21-35, вы не доверяете полиции 134-21-36. У нас были... времена, когда доверие было меньше 10%. Максимальная цифра, которую я помню, была процентов 15. Не перепроверял, потому что вот это, вот так мы прямо сейчас решили провести это голосование. Посмотрим, что получится сегодня. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Москва. При всех отрицательных качествах Саакашвили, почему мы не берем грузинский опыт? Он ведь с абсолютно коррумпированной полицией сделал конфетку. Почему мы не обращаемся к этому опыту?
Потому что там есть вопросы определенные. 7373, хотя я не знаю, почему мы не берем этого в целом, но вопросы по поводу этой реформы тоже ведь остаются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я старшая по дому уже больше 20 лет. Ну, жители ко мне обращаются, хорошо меня знают, я жителей хорошо знаю. И вот я могу уже по опыту общения с полицией сказать следующее, что вот предложение о выборе участкового – это очень полезная штука. Вот к нам пришел 5 лет назад участковый, я организовывала его встречу с жителями дома. С все нормально, всем понравилось, все замечательно. За 5 лет он изменился настолько, что мы уже не знаем, как от него избавиться. Конечно,
с одной стороны, это хорошо, но у нас полминуты, подождите. Вопрос, вот, а я в свою очередь вам могу сказать, что у нас участкового очень долго не было, потому что его не могли найти. Как можно устраивать выборы, когда туда, в общем, нет много желающих?
Ну, вы знаете, это уже другой вопрос. Давайте повышать зарплату. Я объясню, значит, наш участковый, который
10 секунд осталось.
Назад, на вопрос, сколько он зарабатывает, какой у него оклад, сказал 45 тысяч, я сказала, как мало.
Но вы только не забывайте о том, что у госслужащих оклад – это не все, что они получают. Вы же слышали, вот человек жаловался, и всего 80 дали в качестве годовой премии. Почему у нас не как в Грузии 630? Потому что там их 1 миллион, а нас 145. Он, Алексей Морозов, тоже пишет, это анекдот и выдумка про реформу Саакашвили. Прямо сейчас новости. Голосование продолжается. Вы доверяете полиции 134-21-35? Вы не доверяете 134-21-36. Минут через 5 уже во второй получасовке будем подводить итоги и перейдем к другим темам.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 апреля, 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Не забывайте о том, что нас можно слушать по радио, можно смотреть в интернете, ВКонтакте, в Рутубе, в записи можно смотреть, об этом тоже не забывайте. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Еще раз, у нас теперь опять работает информация от Центра организации дорожного движения, и здесь есть очень много важной и полезной для всех информации. Вот, например, я сейчас попрошу... Покажите мне загруженность платных уличных парковок. Мы можем даже это вам говорить. Не только количество пробок, а пробки тоже мы сейчас скажем. Это 4 балла прямо сейчас. По прогнозам Яндекса, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. А вот что касается загруженности платных уличных парковок. Внутри Садового кольца сейчас на 76%. Внутри третьего транспортного кольца до Садового 64%. А за пределами третьего транспортного кольца загруженность сейчас 58%. Вообще много интересной информации. Например, мы только что случайно нашли на этой карте площадь Тверская застава и выяснили, что, оказывается, через эту площадь в день проезжает более 100 тысяч автомобилей. Вот, пожалуйста, смотрим. Количество автомобилей на перекрестке 103 тысячи на сегодняшний день. Это информация, которая у нас тоже есть. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Мэр Москвы Собянин упростил порядок проведения перепланировки нежилых помещений в столице. Говорят, там очень много того, чего больше делать не нужно. Не слишком ли опасно так много давать возможностей самодеятельности предпринимателей? Первая тема. А вторая тема – это предложение одного из глав субъектов Российской Федерации, главы Башкортостана Радия Хабирова, убрать из русского языка слово «толерантность». Он, кстати, не первый раз об этом говорит, и он даже сейчас, когда говорил, что надо бы убрать это слово, он говорил, ссылаясь на самого себя, что, мол, не в первый раз я это предлагаю. Насколько серьезно можно об этом говорить, это вторая тема, мы будем обсуждать ее минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Заявление вице-премьера Хуснуллина. Часть поставщиков прекратили экспорт запчастей в Россию, но есть обходные пути через дружественные страны, говорит он. Теперь еще. Новые рекомендации по ревакцинации от ковида. В скором времени появится это заявление министра здравоохранения Мурашко. Все цитировал по ленте ТАСС. А теперь смотрим, что на ленте агентства РИА Новости. Кабмин способен эффективно действовать в условиях самых масштабных вызовов. Это заявление Валентины Матвиенко. Возвращаемся к московским делам. Сергей Собянин. Московское правительство, так точнее надо говорить, упростило порядок переустройства и перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах. Это сообщение есть на официальном сайте мэра Москвы. Мэр Собянин подписал соответствующее постановление, согласно которому согласование проекта с Москомархитектурой больше не нужно. Это касается даже внешнего облика фасадов. Отменяется требование о проведении повторных обмеров помещений Бюро технической инвентаризации. Предельный срок действия поэтажных планов ранее для нежилых помещений составлял 5 лет. Теперь иначе. По решению мэра до 31 декабря этого года введен мораторий на назначение административных штрафов, если уже выполнены работы по перепланировке или переустройству помещений в многоквартирных домах. Еще раз напомню, речь не идет о жилых помещениях, речь идет исключительно о требованиях к нежилым помещениям. Благодаря таким мерам, как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, собирают снизить расходы на проведение перепланировок и смогут легализовать ранее проведенные перепланировки. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны предприниматели, которые бы попытались описать нам, насколько сложно было узаконить вот эту перепланировку прежде, до сегодняшнего дня. 7373948, телефон прямого эфира. С другой стороны, возникает еще вопрос ведь. Да, срочное сообщение по поводу лекарств. Лекарств для льготных категорий граждан хватит в России на срок от 5 до 12 месяцев. Это официальное заявление. Министр Мурашко продолжает выступать, а мы продолжаем следить за лентами информационных агентств. Вновь про перепланировки нежилых помещений. В Москве это можно будет сделать намного проще, чем прежде. А как было сложно прежде? Расскажите. 7373948, код города 495. И вот главный вопрос, действительно, Григорий из Санкт-Петербурга говорит, это что, получается, фасады будут какие хочешь? Это первый вопрос. Второй, панк 13 пишет, это что, теперь можно будет чинить подвалы вовсю? И сильно не париться по поводу того, как это все работает. Дмитрий говорит, ну это же очень плохо, что будет меньше контроля обмеров после перепланировки. А если они начнут сносить несущую стену или в наружную стену будут делать проем, может ведь весь подъезд завалится. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ждем, видимо, нам нужны теперь еще помимо предпринимателей и старшие по дому. Те, которые знают, что такое подъезд, который отдается предпринимателям, к примеру. Давайте попытаемся поговорить на эту тему чуть более подробно. Власти говорят о том, что перепланировка нежилых помещений, многоквартирных домах, по сути, получается, с сегодняшнего дня, может быть организована намного проще, чем прежде. Вот я еще раз зачитываю вам. Это даже внешнего облика фасадов касается. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, прошу.
Я по поводу, значит, как все правильно сформулирую. Ну, не стоит сразу думать, что власти пошли на какие-то рискованные, ну, как бы, разрешения, упрощая. Угу. Я думаю, слишком, как бы, легкомысленно об этом говорить. Вот. У меня риэлторский опыт, и плюс я сейчас сам выкупаю, там, занимаюсь, выкупаю нежилые помещения, там, перевожу их, там, в жилое где-то и так далее, этим занимаюсь. И действительно, есть где-то просто устаревшие ГОСТы, которые, ну, мне приходится их делать, чтобы меня их приняли, а потом это все убирается, ну, сносится новым владельцем. Ничего конструктив нигде не затрагивается.
А вот как это, а как кто проверяет, что конструктив не затрагивается?
Ну, смотрите, сначала делается проект, который архитектурное бюро как бы его делает, и потом его загружаешь на сайт, и администрация его согласовывает.
Согласование проекта с Моском архитектуры больше не является необходимостью, если верить сегодняшним документам. Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по градостроительству, госсобственности и землепользованию Елена Николаева к нам присоединяется. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы как только заговорили по этой теме, пока до вас дозванивались, люди начали писать, это же как получается, то есть теперь предприниматели в нежилых помещениях смогут что угодно делать, а у нас потом дома начнут заваливаться. Или это не так все-таки?
Ну, это совсем не так, потому что никто требований к безопасности зданий, сооружений, эксплуатации не отменял, поэтому это всего лишь упрощение порядка перепланировки, которое было выпущено правительством Москвы, если я правильно помню, еще в 2011 году. И там утверждались требования, правила к переустройству жилых и нежилых помещений, те регламенты, которые необходимы для согласования этого переустройства. В них внесены сейчас изменения. Ну, в частности, как вы уже правильно говорили, исключена необходимость согласования проекта с Моском архитектурой, включая изменение внешнего облика фасада, например, в случае установки новых витрин или изменения облика входных групп. Это не относится к несущим конструкциям, это внешний облик. Отменено требование о проведении повторных обмеров помещения БТИ, независимо от срока проведения предыдущих обмеров. То есть, если они уже есть в планах БТИ, то заново их делать не надо, что несколько упрощает эту процедуру. Также, еще раз повторю, что это решение никак не влияет на безопасность работ и их результатов, поскольку не снимает основные требования по проведению согласований, а лишь убирает те процедуры, которые избыточны или необязательны.
То есть, когда... Когда наши слушатели пишут, в свое время же была проблема с этими вывесками и витринами, что они были слишком разные у всех, это вот не вернется?
Еще раз повторяю, что все прохождения процедур, они остаются, упражнены лишь те, которые являются дублирующими функциями, которые и так делаются по всем мерам установки там, тех или иных мероприятий. Что касается витрин, то помимо Moscom архитектуры у нас еще достаточно ведомств, которые должны дать свое согласие на установку той или иной витрины. И для этого есть специальные, допустим, департамент, который отвечает за средства массовой информации и размещение внешней рекламы. Поэтому это всего лишь дублирующая функция, и есть единые правила, которые утверждены для всех предприятий города Москвы.
Вот вы говорите о наличии неких дублирующих функций, которые отменяются, и это не снижает ни каких-то вот тех вопросов, которые мы начали вам задавать. А там еще много дублирующих функций? Или уже потихоньку
нет,
их становится?
Нет, их не так много. Я вам еще раз говорю. Это первые две процедуры убираются. Это согласование с Moscom архитектурой и отсутствие. И отменено требование о повторных замерах БТИ. Как считается, это несколько снизит издержки организации розничной торговли сферы услуг для проведения перепланировок нежилых помещений в многоквартирных домах и позволит легализовать ранее проведенные перепланировки, если они не произведены с ущербом для несущих конструкций. Это принципиальное требование, поэтому, естественно, если есть хоть какие-то риски, то это не будет согласовано и будет приведено все в исходное состояние.
То есть проверки уже сделанных работ все равно будут производиться, тут никаких изменений нет.
Ну, естественно, друзья
спасибо.
Мои, это же... Спасибо.
Спасибо. Елена Николаева, депутат Мосгордумы и председатель комиссии по градостроительству, госсобственности и землепользованию. Теперь возникает вопрос, почему долго так не убирали этот дубль, пишет Панк 13. Действительно хороший вопрос. Если дубль убрали, то это нормально. А почему долго? Почему ждали, когда для этого нужно было какой-то особой ситуации, в рамках которой надо сделать, к примеру, вот это? 7373948, телефон прямого эфира. 472 пишет, что Собянину одного упрощения порядка смены бордюров мало. А что, Собянин уже изменил порядок смены бордюров? Я просто не знаю, может быть, 472 делится с нами какой-то инсайдерской информацией. А лучше поздно, чем никогда, отвечает Илья 964 Панку 13. Возможно так. Собянин, напомню, упростил порядок проведения перепланировки нежилых помещений в городе. Упрощен этот порядок. Некоторые перепланировки будет легче узаконить. Согласование проекта с Moscom архитектурой не является необходимостью даже в той части, которая касается внешнего облика фасадов. С другой стороны, Елена Николаева только что сказала, учитывая, что есть и другие пункты, которые надо выполнять, предполагать, что теперь все фасады станут... Что называется, кто в лес, кто по дрова, не приходится. 7373948. Да, прошу вас.
Алло, нежилые помещения, подъезды наши к ним тоже относятся. Вот мне интересно, когда в конце концов запретят красить ядовитой краской.
Давайте не будем об этом. Ну правда, я сколько раз уже говорил, давайте не будем подменять одну тему другой темой. Подъезды – это нежилые помещения, но это не те нежилые помещения, которые подпадают под новый порядок, подписанный Собяниным. Ряд ведущих вузов России не планирует повышать стоимость обучения. Это заявление министра Фалькова, пока тоже без подробностей, с ленты агентства ТАСС. Ну и еще последнее сообщение от Артема. Это, наверное, торговые сети с магазинами на первых этажах жилых домов пролоббировали. У нас, говорит, на первом этаже пятерочки напряжение в доме скачет, видимо, из-за рефрижераторов. А кто... энергоэффективность таких помещений контролирует, пишет Артем, старший по подъезду. Ну так вот, для этого и существует, как кажется, старший по подъезду, чтобы, ну, хотя бы выяснить, есть ли какая-то связь между скачущим в доме напряжением и рефрижераторами в расположенном на первом этаже магазине. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может, я прослушал, а что с голосованием по полиции?
Молодец. Молодец, спасибо. Мы должны были подвести результаты голосования по полиции, а я увидел уже эти результаты и удивился. И вы тоже сейчас удивитесь. Мы задали вопрос, доверяете ли вы полиции? Мы вспомнили, что прежде, когда мы много лет голосовали, максимальная цифра была, я сказал, 15, кто-то из наших слушателей написал 14%. А вот результаты, которые мы получили только что. 22% говорят, я доверяю полиции, 78% говорят, я полиции не доверяю.
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радий Хабиров, это глава Башкортостана, призвал убрать из русского языка слово «толерантность», которое означает терпимость, если кто не в курсе. Свое предложение он обосновал тем, что в Башкортостане люди дружат, а не терпят друг друга. В нашем языке есть проверенная веками фраза «дружба народов», сказал Хабиров на заседании Совета по межнациональным отношениям. У нас в Башкортостане люди не терпят друг друга, не мирятся с какой-то вынужденной необходимостью находиться рядом. У нас башкиры, русские, татары, марии, чуваши, православные, мусульмане, иудеи – все дружат с детства, сказал Хабиров. Также глава Башкортостана заявил, что сейчас некоторые западные деятели хотят не только отменить русскую цивилизацию и культуру, изолировать нас от всего мира, но и расшатать единство россиян внутри страны. Мы должны решительно блокировать подобные выпады, попытки разрушить нас извне, должны разъяснять людям, что за призывами к идеалам демократии, гуманизма, прав человека, другими завуалированными лозунгами зачастую стоят идеи ксенофобии и шовинизма. Конец цитаты. Максим Крангаус к нам присоединяется, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики и член Общественной палаты. Максим Анисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, слово «толерантность». Какое отношение оно имеет к фразе «дружба народов»?
Ну, я бы сказал, отдаленное. Это и то считается чем-то положительным, но никакой связи между ними нет. А толерантность вообще не обязательно связана с народами.
Вообще, что такое толерантность, раз уж мы заговорили о предложении убрать это слово из русского языка?
Ну, если искать самые близкие слова в русском языке, то это, конечно, терпимость. То есть, соответственно, мы можем перевернуть это с помощью отрицания нетерпимость, нетолерантность. Это непереносимость каких-то чужих или чуждых свойств. А толерантность и терпимость, наоборот, такое положительное отношение к чужому. Умение с этим как-то сосуществовать.
То есть, когда Хабиров, я просто пытаюсь уточнить, когда Хабиров говорит, люди в республике дружат, а не терпят друг друга.
Речь идет об отношении к отличному от себя, непохожему. И дружить можно сколько угодно, а можно не дружить. Если все люди в республике дружат, это было бы очень странно. Дружба подразумевает знакомство. А толерантность и терпимость может быть как к людям, так и к отдельным качествам. То есть к чему-то для меня чужому, не похожему на меня, я, тем не менее, могу и должен относиться с терпимостью. В общем, связи между дружбой и толерантностью очень мало, с чего мы начали.
Тогда еще один вопрос, если можно. А вот убрать из русского языка... Как слова вообще появляются в русском языке, и как они из него исчезают?
Ну, появляются, потому что они оказываются нужны для обсуждения каких-то происходящих событий, явлений и так далее. Иногда хватает слов, существующих в русском языке. Иногда есть мода на слова тоже, явление не всем может быть приятное, но оно существует. И, естественно, есть такая тематика, как относиться к чужим качествам, к чужому поведению, к тому, что не похоже на привычное нам. Это очень важная тема. Ну, в любые века, но последняя она стала действительно особо важной, потому что раньше можно было сказать, что чужое – это чужое, и мы будем относиться к нему враждебно. Но поскольку мир сближался многие века, и вот сегодня мы достигли как бы понимания того, что даже если что-то чужое может нам не нравиться, мы должны к нему относиться мирно, ну и отчасти, может быть, дружелюбного, да, тут мы чуть-чуть приходим к этому корню, который был назван.
Ну и последнее, все-таки, толерантность и терпимость. Вы ведь сами начали с этого, что это, в общем, одно и то же. Зачем нам слово «толерантность», если у нас есть слово «терпимость»?
Это более сложный вопрос. Я думаю, что действительно можно было бы обойтись без слова «толерантность», но когда слово уже появляется, то возникают какие-то нюансы словоупотребления, которые все-таки различают.
И в данном случае они есть?
Да, в данном случае они есть. сравнительно небольшие. То есть объяснять слово толерантность через слово терпимость, мне кажется, можно.
Спасибо. Максим Карангаус, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики и член Общественной палаты Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Это как фиксик. Я не расист, я ненавижу всех одинаково. Поташнивает от западной толерантности. Или терпимости. Мы же говорим сейчас не о том, что расист вы, ненавидите вы кого-то. Я вообще про ненависть предложил бы не говорить. Толерантность тогда, когда врагу кидают бомбу на голову, почему-то пишет 558-й. 472-й лично не против, чтобы его терпели, а в дружбе я и сам очень разборчив. Виталий предлагает другой взгляд на это слово. Толерантность — это как взаимоуважение. Ты терпишь меня, я терплю тебя. Ну, еще раз, есть же... терпимость. Есть слово, которое в русском языке есть и было, его не надо придумывать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да,
ну как же без меня-то?
Да действительно.
Юрий Викторович, вот в свое время мама Максимилиана Волошина говорила Марине Цветаевой, зачем вы употребляете словосочетание «фатриарх Дерачку»? Есть прекрасное русское слово «очешник». Ну ладно, это я еще могу понять. Но мне вот непонятно другое. Каким нормативным актом можно запретить произносить слово «толерантность» раз? И какая ответственность последует, если я вдруг по привычке это слово произнесу?
Два. Сначала штраф, потом административное, потом уголовное, Анна.
Да. Замечательно. Скажите, пожалуйста, а субъективная сторона, я понимаю, а объективная сторона этого преступления какая? И объект этого преступления — это что?
Сложно сказать.
А вот зачем тогда такие предложения-то выдвигать?
Не-не-не, ну на самом деле...
Ну что, в Башкирии заняться нечем?
Не, ну подождите, с другой стороны, ну ведь правда, можно и Владимира Вольфовича, кстати, вспомнить, светлой памяти.
Да я помню, селфи или сама фотография.
Да-да-да-да-да. Вот, к примеру, на гаступы тут нам предлагают вспомнить люди. Этот ведь спор, ну, в общем, на много лет. Насколько слова, как слова входят в язык, и должны ли мы, что называется, этому процессу помогать? Вот в данном случае есть терпимость, а мы говорим, нет, давайте говорить, вот тут толерантность.
Ну, мы это уже все проходили, ну, 100 раз рассказывал. Было безе, стало пирожное воздушное с кремом. Было крем, стала трубочка заварная с кремом.
Григорий из Санкт-Петербурга предлагает вам, а объект — многонациональный народ России, раз уж вы задали этот вопрос. Ну, если вдруг...
А не получится объект — многонациональный народ России. Это слишком расплывчатое понятие, вы мне конкретно объект дайте.
Все понятно, спасибо. 7373-94, у нас терпимость стала негативным понятием, пишет Роман Иванович, наверное, у вас. Мы-то говорим про взаимоуважение. А вы говорите, что терпимость — это проявление слабости. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Чипированная статуя. Здрасте. Толерантность — это модный англицизм. Григорий из Санкт-Петербурга настаивает, что есть толерантность к алкоголю. Это что получается? Я терплю водку. Толерантность организма к алкоголю. Это значит, ваш организм водку терпит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Вот вы сами выбрали самое уникальное слово, которое заменит... Это взаимоуважение по-русски.
Это
вот
не
это
я.
Толерантность по-английски.
Это Виталий.
Самое идеальное понятие — взаимоуважение.
Взаимоуважение, вот какое, нетерпимость, это про другое. Я толерантен к тем, кто называет хлеб булкой. Я бы еще про бордюры, Алекс, тогда добавил. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да лучше помогать материально, понимаете? Да, вы видели кино «Москва слезам не верит». Не надо учить меня к жизни, помоги мне материально. Спасибо, внимание.
Никто же никого не учит жизни, мы же про русский язык говорим. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Алексей меня зовут.
Давайте.
А насколько я помню, вообще слово «толерантность» пришло из медицины. В медицине оно означает...
Мы только что говорили про толерантность к алкоголю, да.
Нет, немножко по-другому, что толерантность в медицине означает возможность прижиться инородного органа к организму.
То есть, так нет, ну это то же самое, толерантность к лекарствам, да, толерантность смотрите, к... Да.
Но в медицине это как работает? С помощью каких-то препаратов организм не отторгает инородные органы, он как бы приживается. Вот, поэтому как это может быть в обществе? Только если нам будет тоже чем-то друг с другом... поддерживать, поэтому проявлять толерантность. Поэтому, да, слово, конечно, немножко не наше.
А терпимость?
А терпимость наша. Терпимость наша.
А взаимоуважение?
Тоже наше. Взаимоуважение — это да.
А на гаступы?
Не очень понимает.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Я хотел бы еще раз сказать о светлой памяти Жириновского, которого завтра будут хоронить. А Свиран, то есть это она сама, кому кто как понимает, вот так ее и пусть понимает.
Да пусть понимает, зачем вы только звоните тогда. 7373948, телефон прямого эфира. Опять зарубились славянофилы и западники. Шпрехен полиции нам нужна, пишет Виталий из Филеи. Замена терпимости толерантностью – это издержки глобализации. Слово более унифицировано, пишет Сергей. И с этим довольно сложно спорить, потому что когда у вас больше связей с людьми, которые говорят на других языках, возможно, какие-то слова из своего языка, нужно будет говорить так, чтобы и другие их понимали. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир, Подмосковье. Хватит засорять русский язык, понимаете? Толерантность, окей, вау, понимаете? Мы же, я с Фоминой все время все борюсь с этим делом, спасибо.
Фомина это все прослушала и сейчас через несколько секунд будет читать новости. Думая о Викторе 26, я уверен. Прямо сейчас новости.